Я хочу понять, ваше личное знакомство с Сашей и вообще с группой «Разные люди», оно началось до тура совместного с Гребенщиковым и группой, или это произошло раньше?
Ну, я помню Харьков.
Так.
Когда ребята из «Разных людей» приходили к нам на концерт.
Ага.
Помню посиделки с Чижом у нас в гостинице. Совместным музицированием под гитару. Очень теплые были посиделки. И проводы на вокзале нас. А вот было это до Соловков или после, я вот это сказать не могу. По-моему, все-таки до.
Да.
Какие-то фотографии у меня остались вот с Чижом. Он был тогда слишком молод. Я думаю, что это как раз было до Соловков.
Я знаю, что в книге, посвященной группе «Крематорий», всплыла такая история, ну, не в самой книге, в содержании, а в подготовке, что достаточно весомое количество фотографий было харьковского фотографа Влада Уразовского. И мне любопытно понять еще, вот ваши приезды в Харьков до этого тура, они были какими? Это было более какие-то закрытые там квартирные, полуквартирные, или это были дружеские концерты, у вас был круг харьковских музыкантов, с которыми вы общались?
Ну, скорее второе, потому что мы в Харьков приезжали, я не помню, там квартирных концертов, в основном с большими концертами. И, в общем-то, я еще помню один концерт, когда в самые такие горбачевские эти времена повальной трезвости и тупости. Вот, мы там играли концерт, и действительно, ну, у людей не было денег, и мы сыграли бесплатный концерт. Большой. И нам за рогу дали гуся, самогон и мешок сахара. Это был наш гонорар.
Мешок прям большой, 50-килограммовый?
Мешок, да, большой, вот такой, ну, как обычно такой, да, мешок. Вот, мы его потом в купе делили там. Вот. И мне Харьков запомнился очень таким хлебосольным городом. В общем, у меня было много пересечений с Харьковом. У меня, скажем, альбом «Китайский танк» сольный записывали братья Прочники, родом мы тоже из Харькова. И, собственно говоря, вот Киев на первом месте, конечно, и Харьков из украинских городов был всегда на втором месте по желанию его видеть.
А вы коммуницировали вот с какими-то отдельными персоналями? Потому что там Шевчук вспоминает там Жеку Кошмара там, в большей степени, там отдельных поэтов. А были у вас какие-то конкретные люди, которые вызывали у вас предпочтение для общения?
То есть... Ну, вы знаете, они безымянные.
Ага.
Я даже лица их помню, но вот сейчас вот сказать, там, как их звали, не могу. Круг общения был достаточно большой, и каждый раз, когда мы приезжали, после концерта мы всегда собирались огромной компанией в гостинице. Иногда ходили в гости. Вот то, что касается, скажем, вот у меня вот запомнились разные люди, потому что мы несколько раз после концерта вот собирались у нас, такие посиделки были там домашние, и вот куча была народу вообще, очень благородные и такие яркие лица. Но где они сейчас, и как их звали, к сожалению, сказать не могу.
Помните первое впечатление личное от взаимодействия с Чернецким? Запомнили вы момент знакомства, в принципе?
Конечно, запомнил. Я... Когда БГ организовывал эти вот поездку на Соловки и так называемую помощь, да, Александру Чернецкому, то я уже в Москве стал получать письма. Мне просили передать ему там денежные знаки. И когда я пришел, мы приехали куда-то, по-моему, первый город был то ли Архангельск, скорее всего, да, в гостиницу к нему в номер, я, конечно, увидел человека, который находился в ужасном состоянии. Он лежал на кровати, и он мне напомнил моего друга хорошего, Вазика Мазитова, из группы «Принцип неопределенности», у которого была та же самая болезнь. Вот он, правда, умер уже. Вот, поэтому я был в курсе болезни Бехтерева и представлял себе, как тяжело ему вообще дается любое движение. Вот, и там мы познакомились, я передал деньги, и потом уже мимолетом послушал на концерте. Но, к сожалению, тогда у нас была пресс-конференция, я так не успел. И самое, конечно, для меня вот убийственное, да, что мы, конечно же, верили в то, что наши деньги, которые мы собрали, Сашку спасли, там все такое. И однажды, буквально несколько лет назад, когда Сашка пришел к нам на концерт в Питере, мы затронули эту тему, и он мне говорит: ты знаешь, а деньги-то у нас спиздили. То есть образовался какой-то кассир там беглый, и денег он не получил. Операция была сделана совершенно другим. Вот об этом я узнал. Я все это время жил с уверенностью, что мы помогли, спасли и так далее. А вот выяснилось, что, в общем-то, как всегда тут и бывает. Да? То есть просто это, деньги были украдены, собраны. Да? И это для меня стало каким-то таким разочарованием в благотворительности. Потому что вот каждый раз, когда мы пытались участвовать в каких-то больших благотворительных концертах, всегда, скажем, в экологическом центре Свердловска. Мы там дали концерт и собрали деньги. И потом я получаю письмо там от мальчика, который пишет: дядя Армен, вот вы знаете, а деньги-то, вот, которые вы собрали, украл там наш бухгалтер, вот его сейчас его ищут, а он уже исчез. И вот я немножко разочаровался вот в этих всяких благотворительных акциях. Но, к сожалению большому, деньги ушли, но, к счастью, все-таки Сашка жив, и слава богу, что ему удалось все-таки сделать эту операцию и продлить свою жизнь.
А вы отслеживали вообще, я сейчас не про Чернецкого, а вот этот вопрос, мы его поднимали и с многими музыкантами, которые в начале 90-х, да и не только, участвовали во всяких благотворительных концертах. Вот вообще самые первые пики вот этих благотворительных концертов именно с вашим участием, они когда начались? Они начались в конце 80-х или это уже были 90-е, когда мир, по большому счету, простого человека, да, он был обременен большим количеством ответственности и малым количеством денег. Вот как...
Ну, у нас это началось, наверное, в конце 80-х, скорее всего, и инициатива исходила не от нас. Мы просто тогда были наивными юношами и думали, что действительно люди, когда берутся за благотворительность, они берутся из самых честных, благородных побуждений. Но и это шло иногда от телевизионщиков, поэтому участвовали во всех вот этих видовских благотворительных акциях. Потом начались акции здесь у нас в Москве, значит, рок против, рок за террор, против террора, там вот это все бесконечное. Потом, когда уже мы поняли, вот в ельцинский период, что, в общем-то, все это пахнет не очень приятно, да, и вот все-таки многие жалуются, что на них там деньги не находят. И когда нам предложили поехать в поддержку Ельцина, как «Голосуй или проиграешь», тур назывался, то мы резко отказались уже. И больше фактически не участвовали в благотворительности, то есть под тем или иным предлогом отказывались. И сейчас мы точечно занимаемся благотворительностью, то есть у нас есть несколько человек, которым мы там помогаем. Иногда этот круг расширяется, но вот мы желаем в конвертиках вот приносить и отдавать там матерям, отцам, там, вот скажем, как это было недавно с папой Цоя. Вот, то есть я думаю, что это более правильно, потому что чем меньше круг вот, людей, которые в этом участвуют, тем меньше шансов на то, что эти деньги исчезнут.
Ваш тур совместно с Гребенщиковым и группой «Разные люди», сколько концертов было у вас совместно, что вы помните, и было ли то, что вас, вероятно, могло удивить или не удивить на концертах, вот на выступлениях самой группы «Разные люди», вот немножко к изюмине вот этой группы, этого коллектива.
Ну, я, Саш, к сожалению, я честно не помню. Вот эти выступления я не помню. Скорее всего, запомнилось за кулисы, когда мы плыли уже в Новославки, то само это плавание было крайне интересно, потому что это была как раз опять-таки Горбачевская перестройка, и мы там затарились каким-то алкоголем, но все быстро выпили. И в результате, насколько я вот помню, произошла драка матросов между собой, и корабль, судно, ледокол, на котором мы плыли, он врезался в причал, и, в общем-то, вот это путешествие, оно как-то стало каким-то таким немножко фатальным, потому что там стали происходить всякие непонятные вещи. Вот, когда я уже вернулся в Москву, мне сообщила наш директор, что, оказывается, был сломан компас на корабле. И потом, когда мы встречались как-то с Чижом, мой директор сказал, что он там участвовала в поломке, а поломка была очень просто. То есть высосали спирт из компаса. И это все закончилось. Вот. А Чиж взял ответственность, я сказал, что он единолично, значит, высосал из трубочки компас. Вот. Потом мы, когда прибыли на остров, ну, решили все-таки, что нужно где-то доставать спирт, потому что народу много, и как-то хотелось выпить. И при этом такая красота на этом острове была просто волшебная, сказочная. Первая же экскурсия, когда мы пошли, вот эти каналы, которые там вырыли монахи, нам сказали, что даже при определенных условиях, которые они создали, там росли в свое время там бананы и арбузы. Значит, очень интересный остров, и сложно представить, что вообще, конечно, все это было пришло в ГУЛАГ. И монастырь был в таком достаточно плохом состоянии. Ну вот, мы пошли к районной главе, там сидел. Точнее, организовали группу, которая пошла к этому, значит, человеку, и написали бумажку такую, письмо с просьбой выдать спирт для противерских струн для группы крематория «Аквариум». Самое странное, что он это письмо подписал и выдали нам что-то там 4 или 5 баклажек со спиртом, которые мы с наслаждением, естественно, выпили. Но я еще помню очень хорошо Дюшу Романова. Вот мы с ним там часто общались, Старцева, журналиста. Ну, в общем, вот такие очень теплые воспоминания, наверное, вот эти Соловки. И, конечно же, вот та помощь, которую мы оказывали, да, Сашке, потому что все это в какой-то такой, этот весь этот коктейль, скажем так, он вот соответствовал моему представлению о вот рок-братстве. И вот когда мы провожали ребят там, они часть в Питер улетала, часть там в Харьков, мы как-то с трепетом все это, мы как-то, вот, знаете, ощущали, что какой-то период в жизни ушел, и вряд ли он когда-нибудь повторится. И действительно так оно и случилось, потому что потом как-то все стало действительно на рельсы коммерции, на рельсы сам себе паровоз, и вот исчезло вот это вот взаимопонимание. И взаимоподдержка, что ли, какая-то такая.
В своей группе вы тоже ощутили вот этот приход того, это, ну, вернее, то, что коммерция это повлияло на, там, на ваше конкретно, не про творчество, а про там, издание альбомов, про концертный график и все сопровождающие моменты, связанные там с интервью и медиа?
Ну, вы знаете, нет, мы, конечно, стали подписывать договора, мы стали получать больше денег, и у нас стали выпускать в виде CD там, и пластинок и так далее. Но дело-то не в этом. Дело в том, что, ну как вам объяснить, вот если раньше, да, мы где-то давали концерт, и вдруг звонил там организатор и говорил нам, вы знаете, вот у нас играет в этот день Алиса. Говорю, окей, тогда мы не будем играть, пусть Алиса играет, а мы сыграем в другой день. Потом все стало как-то очень сумбурно. У каждого появился там свой какой-то организатор, и наваливали эти концерты как вот, ну...
Ну да, в один день много.
Да, да. Как картежники, знаете, так вот просто метают, и получилась такая картина, как у Шулера. Иногда меня обманывали почему-то. И вот все это привело к тому, что мы, знаете, немного... Я думаю, что как бы это назвать, ушли вот из этого круга и заняли себя как вот отдельную группу, да, то есть мы не хотели участвовать во всех этих коалициях и там центрах, которые там стоят, особенно у нас тут Стас Намин суетился с этими центрами, потом, когда там выяснилось, что еще вы должны ему платить там какие-то членские взносы с каждого концерта. Ну, естественно, это уже было, ну, не то, даже не коммерция, а просто рынок. Вот, и поэтому, конечно, чтобы не плавать в бассейне с дерьмом, просто пришлось из него выйти.
Через какое время вы встретились с Чернецким воочию, с тех пор, как вы, ну, как вы были свидетелем того, как группа разъехалась в разные города, в Харьков, в Питер?
Ну, а мы не виделись вплоть до, наверное, вот год-два назад мы с ним встретились в Питере. Я говорю, что я даже не знал, что вот про эти деньги, это он мне рассказал. Что их, оказывается, украли, что он там проделал большой. Но, ну, дело в том, что я, конечно, так следил за творчеством, то есть где ребята играют так. Но вот в какой-то момент, знаете, музыканты перестали друг друга слушать. И это получилось каким-то естественным путем, чтобы заставить сейчас себя послушать там даже свои произведения своих коллег новые, это очень как-то надо себя заставить почему-то. То есть вот в какой-то момент ушел интерес к русскому року, как бы так.
Это произошло именно в какое-то конкретное время, или это веяние, скажем, если позволить так сказать, возрастные, да, то чем старше становишься, тем хочется слушать другую музыку или корневую какую-то музыку.
Ну, видимо, да, наверное, так оно и было. Но мне кажется, что вот у меня, например, случилось не только пропал интерес к русскому року, и я вернулся там к англосаксонской музыке. Но просто как-то вкус я потерял, да, то есть я не очень понимал, что происходит. Каждая новая волна русского рока мне казалась слабее предыдущей. И в конечном итоге, ну, плавать на гладком озере стало просто неинтересно.
Сам, вот вы говорите, что следили, да, как, до какого-то момента, а были ли у вас какие-то, и остались ли у вас какие-то впечатления вообще об этом продолжительном творчестве Чернецкого до сегодняшнего дня, которое вы могли бы оформить в некий шлейф, да, красной нитью, вот можно это вот как-то описать. Что вы про это думаете, чем это отличалось, может быть, или не отличалось от всего того, что происходило в так называемом русском роке?
Нет, Саш, я не могу ответить на этот вопрос, просто я даже не знаю, что говорить. Я единственный из разных людей, Чиж, который, да, ну, собственно говоря, он сам о себе заявил очень сильно, и вот его творчество, да, мне знакомо. А вот Сашкино творчество знакомо не очень. То есть вообще не знакомо, если честно.
Была ли у вас какая-то договоренность, кстати, про участие в благотворительном аукционе и концерт, возможно, вероятно, концерте в будущем или планируемом, да, на будущее? Что думаете про этот благотворительный фонд?
Мы участвовали в этом благотворительном фонде. По-моему, там шляпа моя ушла за какие-то там деньги. И приехал человек и забрал эту шляпу. Дальнейшая судьба неизвестна. Куда-то. Вот. А что касается концертов, то мы... У нас, к сожалению, график не позволял, потому что эти концерты попадали как раз на наши юбилейные туры. И мы никак не могли найти точку соприкосновения. Поэтому не участвовали ни разу. Хотя Сашка звонил, и, в общем-то, мы пытались как-то найти друг друга, но, к сожалению, не получилось.
В одном из своих интервью, я не так много ваших интервью видел, слышал, но видел, по-моему, это было интервью, которое касается фильма Алексея Балабанова. Вы сказали очень любопытную фразу, которая у меня отложилась в сознании. Фраза примерно такого толка, цитировать дословно, это я, может быть, без подготовки так, да, что фильмы и книги, которые выпускаются или выходят из-под пера того или иного творца, они априори должны отражать время, в котором, о котором пишется и говорится. Да? Вот эта история с биографическими книгами, которая посвящена нашим отечественным музыкантам, да, я сейчас обобщаю. На ваш взгляд, те группы, которые на сегодняшний день продолжают играть, как группа «Разные люди», как группа «Крематорий» и многие другие, в этих автобиографических книгах какое время является наиболее важным, ценным и цепким, и что важно из того времени взять в настоящее сейчас?
Мне кажется, повезло, во всяком случае мне, потому что я думаю, что если бы я родился чуть позже, то вряд ли попал бы в то самое время, когда мы буквально увидели пересечение трех эпох. Коммунистической, перестроечной и то, что вот сейчас. Именно вот на этом слове произошло рождение русского рока, как мне кажется. Ну, то есть вот тот самый взрыв, после которого все стали собирать осколки. Мне кажется, что именно вот этот самый взрыв был наиболее интересным. И его последствия постепенно, конечно, угасали. То есть эта взрывная волна, она становилась все меньше и меньше. Я уже об этом сказал. Но тогда все было совершенно по-другому. То есть буквально автор мог там написать песню, и его искал зритель. То есть был такой интерес, который как раз и выявил группы в то время сильный, потому что жить так долго на какой-то туфте невозможно. То есть когда-то было неосознанно сделано то, что позволило многим группам русским существовать достаточно долго и быть интересным несколькому поколению. Сейчас, мне кажется, период, ну или буквально, если возьмем там лет 10 назад, период совершенно другой. То есть тебе надо как-то куда-то толкаться, локтями отпихивать соседа, чтобы куда-то там вырваться, сосед заявить. Даже интернет уже не помогает, потому что есть масса талантливых людей, но они не могут прорваться сквозь Ольгу Бузову. В буквальном смысле. Поэтому мне кажется, что звезда русского рока наиболее ярко как раз взошла и горела именно в 80-х годах, когда появилась вот эта вот когорта музыкантов, которые, ну, собственно говоря, и сделали то, что называется русский рок.
В легкое продолжение с таким сдвижемся постепенно к завершению. Чего
Да.
не хватает в делах, в деятельности современных исполнителей, что, на ваш взгляд, конкретно прослеживалось именно и про деятельностные такие моменты в деятельности людей, которые выстрелили в 80-х? Потому что сейчас появились большие возможности в техническом, да, смысле. Можно записать даже альбом дома, не особо себя не напрягая студийными делами, да.
Да.
Но вот эта стержневая суть, да, о которой почему-то сейчас не принято говорить. В чем она, собственно, заключается для вас?
Но не углубляясь в дебри, вы правильно сказали абсолютно, что действительно художник в какой-то мере должен фиксировать то время, в котором он живет, наиболее искренне и по возможности ярко. На сегодняшний день, мне кажется, мы не можем этого сделать по одной простой причине, потому что время не позволяет обращаться к личности. Да? То есть тогда, как мне казалось, да, что мы могли о чем-то сказать так, чтобы нас услышали. И тогда действительно было романтическое время, и люди действительно пытались сделать себя лучше. То есть вот поднять в человеке индивидуум оказалось гораздо проще в то время, когда вот было, ну, может быть, там, не знаю, все получали там меньше денег, не было коммерции, чем сейчас, когда вдруг все объединились ну, не боюсь это слово, в толпу, когда гораздо интереснее находиться вот в таком состоянии толпизма, очередизма. И вот сейчас мне кажется, что как бы теряется, нивелируется само понятие личности. А музыкант любой, он все-таки обращается именно к человеку, он не может обращаться к толпе. Ну, помимо Кости Кичева, конечно, у него это получается талантливо. Вот, а так, конечно, массовая культура, она просто съела само искусство как понятие. И у нас сейчас, конечно, период не только в музыке, но и в литературе, период спада. Никогда бы не задумывались, почему, например, действительно, без кавычек, великие писатели появлялись в период, когда, в общем-то, режим был достаточно тоталитарным. И тот же самый пример Булгакова или Платонова. Но это были яркие имена. А сейчас, к сожалению, маятник вот времени, он качнулся немножко в другую сторону. Сейчас это уже неинтересно. Сейчас вот нужно, чтобы там человек вышел, поругался матом как следует, там всех там послал, и это считается вот как бы круто. Вот поэтому надо просто относиться к этому как к временному понятию, да, и вот так называемый физический принцип неопределенности, вот, да, то есть он сейчас как раз и существует, и мы просто должны, к сожалению, только наблюдать за этим, потому что сделать уже ничего невозможно, ждать, пока маятник качнется в другую сторону.
Еще два вопроса буквально. Вопрос о том, я не знаю, читаете ли вы книги или нет, честное слово, но читаете ли вы книги или нет?
Ну, я прочитал несколько книг, в этой жизни хватит.
Вопрос такого толка. Что бы вам, если бы вы читали книгу о Чернецком, что бы вам важно было прочесть об этом человеке?
Сашка мне чем-то напоминает такого несгибаемого борца. Вот знаете, что-то типа как закалялась сталь Островская. Вот что-то в этом роде. Только в новых условиях и в декорациях рок-н-ролла. Я считаю, что вот это его мужество, это в первую очередь то, что можно воспевать. Да, то есть, мне кажется, даже, ну, может, ему это не понравится, но творчество здесь на втором плане. И поэтому вот этим примером можно дать надежду многим-многим людям. Вот мы сейчас помогаем мальчику, у которого болезнь, которая атрофирует мышцы полностью. И этот мальчик живет, он уже сейчас в коляске, он уже ходить не может, живет с осознанием того, что до 20 лет он точно не доживет. Нечто подобное было и вот у Вадика Мазитова, я думаю, что может быть даже и Сашка что-то такое. Но он преодолел, и вот в этом состоит его сила.
То есть описание вот этих деталей, да, о которых вы говорили, ну, даже не деталей, а аспектов, что касается вот этой неизгибаемости и не хочется говорить пошлыми словами такого характера, да, там, какими-то обобщениями, да. Вот эта суть, проявленная в человеке, она вызвала бы у вас наибольший интерес, если бы вы читали эту книгу.
Ну, я считаю, что это свои, это как бы силы писателя, да, сможете ли вы это сделать или нет, потому что, ну, я не думаю, что просто таким анкетными данными это можно как-то передать. Но вот когда, ну, условно говоря, человек, да, верит в то, что вот эта таблетка приведет ему улучшение здоровья, хотя в таблетке пустышка, там ничего нет, плейсиба, то тогда у него вдруг возникает внутренняя энергия. Вот как эту энергию внутреннюю, да, поднять, которая может вообще победить, ну, много чего, да, вот из того, что сейчас медицина называет бессильно, да, называет фатально. Даже я, например, знаю человека, который победил лейкемию. Хотя там Вот все говорят, что, знаешь, друг мой, тебе осталось там жить 2 года. И тот же самый Стивен Хокинг, да, который там тоже прошел шикарную, прожил шикарную жизнь с точки зрения того, чего он дал человечеству, и сколько он надежд сложил в людей. И не только наукой, но и вот своим вот этим вот, с одной стороны, божеским состоянием, но он показал, что человек все-таки в любом состоянии может быть сильным и творить чудеса. Вот, вот в этом, мне кажется, смысл. То есть вот мне жизнь Чернецкого интересна, ну, которой я там прикоснулся когда-то, да, интересна именно этим. Потому что другой мой товарищ, вот точно так, с точно такой же болезнью, да, Вадик Мазитов, он не смог вот преодолеть и давно уже находится в могиле.
Кстати, я чуть-чуть буквально, поскольку я разговаривал с одним из докторов, который, ну, не то чтобы наблюдал, он находился рядом с Сашей, я спросил про разницу, да, по пациентов, какие они бывают именно с точно с таким же недугом, вот, и что им помогает. А вы заметили вот эту разницу между вашим другом и Сашей, вот, что было? Что в характере одного, что в характере или поступках другого. В чем их корневая разница, невзирая на то, что это разные люди?
Ну, они были оба там, с точки зрения таланта, я думаю, что это величины соизмеримые. Но там просто все было немножко по-другому, потому что вот в этой болезни Бехтерева есть два состояния, гордец и горбун. Вот у Сашки она как раз состояние гордец, так называемый, да, то есть его позвоночник работал в другую сторону. А у Мазитова он просто сгорбился, он превратился в такого старичка и в результате вот таким горбатым ушел в могилу. То есть это разные, видимо, виды болезни, и как, что-то можно сдерживать, что-то нет. Но я не думаю, что... ну, может быть, еще, знаете что, просто Саша еще смог как-то привлечь себе внимание. То есть мы там услышали, да, там вот БГ поднял там шумиху. И сейчас тоже он достаточно активен, Саша, да, заявляет о себе. И... А вот Вадик был слишком скромным.
То есть без участия других людей, вот такого внимательного, ну, бережного, включенного, да, человек может не прожить столько долго, да, если он скромный, замкнутый.
Ну да.
Принадлежащий сам себе в большей степени.
Ну, это уже состояние, ну, души. Просто есть люди, которые, знаете, умирают тихо. Вот все мои друзья, которые, ну, к сожалению, там, да, слишком ушли в наркоту, и у них было два состояния, когда они умирали. Одни умирали тихо, другие пытались кого-то забрать с собой. И вот вторая часть была самая такая, как бы, общительная, такая агрессивная. Вот. Но я не примерим, не буду примерять эту шинельку там к нашим делам. Просто я вам говорю, что уже лично, да, это абсолютно такая человеческая черта характера. Например, если я там тоже буду умирать, я вряд ли буду кричать об этом.
Финал. Что я вас не спросил о Чернецком и группе «Разные люди», но, как вам кажется важным для книги об этом явлении?
Ну, по-моему, все. У меня уже больше нечего сказать. Так, спасибо, все, что мог.
Хорошо. Тогда я вас очень благодарю за откровенность, за время, за участие, за внимание и за творчество, и за жизнь.
Спасибо.
Текст я вам вышлю на протяжении 1,5 недели. Пришлите только мне, пожалуйста, какой-то активный электронный ящик, куда это можно сделать. Или если это WhatsApp.
Да, сейчас пришлю.
Если это WhatsApp,
можно по WhatsApp, но там, наверное, я уже ящик вам пришлю, потому что я его там чаще смотрю.
Спасибо большое.
Спасибо.
Хорошего дня.
Привет, Сашка, передавайте.
Обязательно. Пока. До свидания. Пока.